Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Анатольевич Хруцкий. Ночной закон. Повесть. Война прокатилась по этой земле и ушла на запад. Остался полуразрушенный город, разбитые дороги, сожженные деревни. Почти нетронутым остался только лес, нашпигованный минами, забитый поломанной военной техникой. Жизнь его была непонятна и страшна, как и силуэты людей, появляющихся на опушке перед заходом солнца и исчезающих с рассветом. День уходил. Еще один многотрудный военный день осени 44-го года. На запад шли войска, ползли машины и танки. На запад, на запад, на запад. Девушка-регулировщица взмахнула флажком, пропуская юркий штабной додж с офицерами в запыленных гимнастерках. Один из офицеров улыбнулся и подмигнул регулировщице. День уходил. Крестьяне, закончив работу на полях, прикрыв глаза от солнца ладонью, смотрели на бесконечный поток солдат и машин. Широколобый додж свернул с основной дороги и по пыльному проселку помчался в сторону деревни, приткнувшейся у леса. Машина въехала в деревню, и шофер резко затормозил, улицу переходили гуси. «Ты аккуратней, Ковалев!» — недовольно сказал капитан в шерстяной прожженной пилотке, сидевшей впереди. Машина медленно подкатила к покосившейся хате, на которой висел выгоревший на солнце красный флаг. С крыльца сошел человек в застиранной до белизны гимнастерке, в старой пограничной фуражке. Был он туго перепоясан ремнем и совсем бы мог сойти за кадрового сержанта, если бы не костыли и грубо выточенный протез вместо левой ноги. «Председатель сельсовета?» — спросил вылезший из машины капитан. «Он самый, Андрей Волощук». Председатель бросил ладонь к козырьку. «Кадровый. Был старшиной заставы, потом партизанил, а теперь вроде в обоз списали». «Ничего, старшина». Капитан улыбнулся. «Здесь тоже служба, не сахар». Водитель вылез, достал ведро, опустил его в колодец, начал заливать в радиатор воду. «Ты бы, Ковалев, сначала нас напоил», — спрыгнул на землю один из солдат. «Успеешь, машина больше тебя хочет». Подошли двое крестьян, протянули к рынке с молоком. «Понимают солдата», — усмехнулся Волощук. «Сами служили, еще в старой армии». «Как мне быстрее доехать до Гродно?» — спросил капитан. «Зачем же вы с дороги свернули?» «По карте через лес вдвое короче». «Не всегда короче дорога, которая короче». «Не понял». «Лес он и есть лес. Там всякого хватает». «Банды?» Волощук посмотрел на темнеющий в сумерках лес. «Всякое там. Одним словом, гиблый лес». «Пугаешь». «Дело у нас неотложное, потом мы фронтовики, четыре автомата, не шутка. Смотрите!» «Прощай, старшина!» Додж запылил по дороге, скрылся за поворотом, и гул мотора затих в лесу. Над селом опустилась ночь. Повисла похожая на фонарь луна. Никого. Только, прячась в тени плетней, проковыляла по улицам странная в размытом лунном свете фигура человека. Волощука разбудил выстрел, и он, еще не проснувшись и не понимая, сон это или явь, расслабленно, бессмысленно лежал, прислушиваясь в душной темноте хаты. Звук автоматной очереди вернул его к реальности, и он вскочил, выдернул из-под подушки наган, по звуку стараясь определить, где все-таки стреляют. Снова прогрохотал автомат, потом еще и еще, и Волощук, натягивая брюки и ища костыли, насчитал 5 длинных очередей. Неумело прыгая на костылях в темной хате, он добрался до сеней и откинул тяжелую щеколду. Над деревней висела луна. В мертвенно-желтом свете дома и лес за ними казались расплывчато зыбкими, нереальными. Опять хлопнул одинокий выстрел, и где-то совсем рядом взревел автомобильный мотор. Волощук, подпрыгивая на костылях, еле успел добраться до забора, как на дорогу выскочил тупорылый додж с погашенными фарами. В движении его таилось столько неприятной опасности, что Волощук, упав у плетня, вскинул наган и трижды выстрелил по машине. Трах, трах, трах! Выстрелил и перекатился к колодцу. Из машины зло и хлестко ответили автоматы. Трассирующие пули, обрубая листву, впились в бревна избы. Со звоном посыпалось стекло. Рухнул срезанный, словно пилой, стояк навеса. Волощук, встав на колени, пополз за полуразвалившийся колодезный сруб. Повел револьверным стволом, пытаясь хоть раз выстрелить прицельно. Но машина уже промчалась мимо его дома. Тяжело урча, она уходила в конец села, к лесной дороге. Волощук сунул руку в карман, где насыпью лежали патроны к нагану. И тут вновь вдалеке ударил автомат. И ему сразу же ответили длинные зло очереди. Волощук перезарядил наган, прислушался. Стрельба прекратилась. Только слышен был удаляющийся шум автомобильного мотора. Обдирая колени, нащупал руками костыли и пополз к дому. Затем встал и, переваливаясь, заковылял к калитке. Все так же висела луна над селом, и дома в наступившей тишине оказались пустыми и безлюдными. С трудом передвигаясь на костылях, Волощук вышел на дорогу и застыл на ней, не зная, что делать, куда идти. Луна разломала его тень, и она уродливо и длинно легла на серебристый песок улицы. Тихо. Непонятная тишина таила опасность. Внезапно он услышал топот. По дороге кто-то бежал, тяжело стуча кованными сапогами. Уходить было поздно, и Волощук, удобнее уперев костыли в землю, поднял наган. Темная фигура была уже различима на дороге. — Стой! — Председатель! — Волощук! — донеслось из темноты. — Не стреляй, слышь! Я это, Гончак! — А, участковый! Председатель обвис на костылях. Участковый подбежал, поправляя на плече ремень автомата. Остановился рядом, пытаясь заглянуть в лицо. «Что это, председатель?» «Я тебя хочу спросить, сержант. Машина-то Додж, военная машина. Наша». «Ваша, значит», — сплюнул Волощук. «Тогда ты бы и спросил их». «Ты чё говоришь? Чё говоришь? Ты же председатель сельсовета, партизан, ранению принявший. А что я говорить должен? Прыгать на одной ноге? Радоваться, а?» «Откуда они выехали?» — участковый полез в карман. «Табак забыл. У тебя нема?» «Залезь в карман. Вроде они от капелюхов выехали». Участковый скрутил цигарку, достал кресало и труд. Зло звякнул по камню. Вспыхнули в темноте синеватые искры. Оранжево затлел труд. Участковый прикурил, затянулся жадно несколько раз. Обкусил конец самокрутки, протянул Волощуку. «Но...» «Какие наши действия, председатель?» «Капелюхом пойдем». «Оно, конечно, так, идти надо. Никак без этого нельзя», — с тоской сказал участковый и снял с плеча автомат. И они пошли. Двое. Только двое в этой недоброй ночи. У забора дома капелюха они остановились. «Эй!» — крикнул участковый, и голос его прозвучал в тишине неожиданно гулко. «Эй, хозяин!» «Капелюх, слышишь меня?» В темноте что-то заскрипело, протяжно и тоскливо. Участковый вскинул автомат. Волощук повел стволом нагана. «Это дверь в хате скрипит», — сказал председатель шепотом. «Я был у капелюха. Так она прямо воет, проклятая». «Ладно, Волощук», — участковый протянул ему автомат. «Ты не ходи со мной. При твоих подпорках толку от тебя там не будет. Ты прикрой меня, если что». «Полдиска осталось». «Так ты короткими, слышь?» Волощук взял автомат, передернул затвор. В тишине пружина лязгнула тревожно и звонко. Он посмотрел на дом. В свете луны тот показался ему непомерно большим от теней, прилипших к скату крыши, к углам. Участковый достал пистолет, постоял немного, вглядываясь в темноту, и шагнул во двор. Легко, стараясь не стучать сапогами, перебежал лунную дорожку, ведущую от калитки к хате, и остановился. Снова протяжно заскрипела дверь. Звук был уже привычен, но все-таки неожидан, и опять он заставил участкового вздрогнуть. Ступени крыльца затрещали под ногами. Участковый достал карманный фонарик. Желтая полоска света вырвала из темноты крыльцо, золотистую россыпь гильз, какие-то тряпки, валяющиеся у двери. Участковый толкнул дверь и услышал стон. «Кто здесь?» — тихо позвал он. «О-о-о!» — отозвалось из дома. Участковый толкнул противно заскрипевшую дверь, и луч фонаря осветил сени. Поваленные лопаты и грабли, медная корыта, разбросанные ведра.
«О-о-о-о!»
Луч фонаря мазнул по стенам. В углу сеней, бесстыдно разбросав белые ноги, лежала женщина с залитым кровью лицом. Участковый, споткнувшись о гулко загремевшее ведро, шагнул к ней и осветил фонарем. На полу в порванной ночной рубашке лежала невестка-капелюха Едвига.
«Ядзя! Ядзя, это я, Гончак! Милиционер! Ядзя!
О-о-о!
Ядзя, ты меня слышишь?»
Женщина продолжала стонать, надрывно захлебываясь, и участковому казалось, что она прощается с жизнью. Луч фонарика вновь пробежал по стенам, вырывая один за другим предметы разбросанного крестьянского скарба. И вид этих вещей, спокон веков имевших свое место, наполнял тревогой душу крестьянина, надевшего синюю милицейскую форму. Открытая дверь в горницу манила его и страшила одновременно. Но он должен был идти, и, сжав пистолет, шагнул в комнату, повел фонариком. Трупы. Залитые кровью, почти пополам разрезанные автоматными строчками, лежали там, где их настигла смерть. Разбитые шкафы, поваленный комод. Пятясь, спотыкаясь о ведра и грабли, Гончак вышел на крыльцо. И здесь его начало рвать. Волощук услышал странные звуки, будто кто-то плакал, захлебываясь. Он повесил автомат на шею, выдернул из-за пояса наган и заковылял к хате.
«Что?»
— крикнул Волощук.
«Там!»
— захлебываясь, ответил Гончак.
«Там!»
«Что там? Что?»
«Капелюхов! Побили Капелюхов!»
«Всех?»
— голос председателя сел.
«Нет, Ядзя, жива! Только стонет! Ранена!»
«Где?»
«В синях!»
«Что делать будем, Гончак?»
«Постой!»
Гончак вытер рукавом рот, присел на ступеньки крыльца.
«Постой! Надо в райотдел сообщить! Ты, Волощук, здесь будь, слышь? Никого не подпускай, я к телефону!»
«Лесом не езди!»
«Лесом скорее, всего минут 20!»
«Лесом не езди, Гончак!»
«Надо лесом, председатель, время у нас нема!»
Участковый гнал лошадь сквозь лес. Гнал, низко склонившись в седле, почти лежа на мокрой, пахнущей потом лошадиной шее. Гнал, стиснув зубы, пересиливая страх. И казалось ему, что из-за каждого куста направлен в него бездонно черный ствол автомата.